Швейк вошел, подошел к дивану и, подавая подпоручику Дубу листок из блокнота, отрапортовал, косясь на разбросанное в углу постели обмундирование. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что вы, согласно приказу, который я вам здесь вручаю, должны немедленно одеться и прибыть в наши казармы в гимназию. Там идет большой военный совет». Подпоручик Дуб вытаращил на него мутные маленькие посоловевшие глаза, но осознал, однако, что не настолько пьян, чтобы не узнать Швейка. Ему тут же пришла мысль, что Швейка послали к нему на рапорт, поэтому он сказал: «Я сейчас с тобой расправлюсь, Швейк. Увидишь, что с тобой будет». «Конард!» — крикнул он Элли. «Налей мне еще одну». Он выпил и, разорвав письменный приказ, расхохотался. «Это извинения у нас... извинения недействительны. Мы на военной службе, а не в школе. Так значит, тебя поймали в борделе. Подойди ко мне, Швейк, ближе, я тебе дам в морду. В каком году Филипп Македонский победил римлян? Не знаешь же, ребят, все-таки?»
«Осмелюсь доложить, господин лейтенант», — неумолимо стоял на своем Швейк, «это строжайший приказ по бригаде господам офицерам одеться и отправиться на батальонное совещание. Мы ведь выступаем. Теперь уже будут решать вопрос, которая рота пойдет в авангарде, а которая во фланговом прикрытии и которая в арьергарде. Это будут решать теперь, и я думаю, что вам, господин лейтенант, тоже следует высказаться по этому вопросу».
Под влиянием этой дипломатической речи подпоручик Дуб отчасти пришел в себя, и для него в какой-то мере прояснилось, что он не в казармах, но из предосторожности он все же спросил:
«Где я?»
«Вы извольте быть в бардачке, господин лейтенант. Пути Господни неисповедимы».
Подпоручик Дуб тяжело вздохнул, слез с дивана и стал надевать свое обмундирование. Швейк ему помогал. Когда Дуб наконец оделся, оба вышли, но Швейк тут же вернулся и, не обращая внимания на Эллу, которая, превратно истолковав его возвращение по причине несчастной любви, опять полезла на кровать, быстро выпил остаток рябиновки и устремился за подпоручиком. На улице подпоручику Дубу хмель снова ударил в голову, так как было очень душно. Он бессвязно понес всякую чушь. Рассказывал Швейку о том, что у него дома есть почтовая марка с Гельголанда, и что они тотчас же по получении аттестата зрелости пошли играть в бильярд и не поздоровались с классным наставником. К каждой фразе он прибавлял:
«Надеюсь, вы меня правильно понимаете».
«Вполне правильно», — твердил Швейк. «Вы говорите, как будеевицкий жестяник мастер покерный. Тот, когда его спрашивали, купались ли вы в этом году в Мальше, отвечал: не купался, но зато в этом году будет хороший урожай слив. А когда его спрашивали, вы уже ели в этом году грибы, он отвечал: не ел, но зато новый марокканский султан, говорят, весьма достойный человек».
Подпоручик Дуб остановился и высказал еще одно свое убеждение.
«Марокканский султан — конченная фигура».
Вытер пот со лба и, глядя помутневшими глазами на Швейка, проворчал:
«Так сильно я даже зимою не потел, согласны, вы понимаете меня?»
«Вполне, господин лейтенант. К нам в трактир у чаши ходил один старый господин, какой-то отставной советник из краевого управления. Он утверждал то же самое. Он всегда говорил, что удивлен огромной разницей в температуре зимой и летом, что его поражает, как люди до сих пор этого не замечали».
В воротах гимназии Швейк оставил подпоручика Дуба. Тот, шатаясь, поднялся вверх по лестнице в учительскую, где происходило военное совещание, и сейчас же доложил капитану Сагнеру, что он совершенно пьян. Во время доклада он сидел с опущенной головой, а во время дебатов изредка поднимался и кричал:
«Ваше мнение справедливо, господа, но я совершенно пьян».
План диспозиции был разработан. Рота поручика Лукаша была назначена в авангард.
Подпоручик Дуб внезапно вздрогнул, встал и сказал: «Никогда не забуду господа нашего классного наставника. Многое ему лето, многое, многое, многое лето». Поручик Лукаш подумал, что лучше всего велеть денщику Кунерту уложить подпоручика Дуба рядом в физическом кабинете, у дверей которого стоял караульный, дабы никто не мог украсть уже наполовину разворованной коллекции минералов. На это бригада постоянно обращала внимание проходящих частей. К предосторожностям подобного рода начали прибегать с тех пор, когда один из ганвецких батальонов, размещенный в гимназии, попытался ограбить кабинет. Особенно понравилась ганведам коллекция минералов, пестрых кристаллов и колчеданов, которые они рассовали по своим вещевым мешкам. На военном кладбище на одном из белых крестов имеется надпись «Ласло Гаргань». Там спит вечным сном ганвед, который при грабеже гимназических коллекций выпил весь денатурат из банки, в которой были заспиртованы разные пресмыкающиеся. Мировая война истребляла человеческое поколение даже настойкой на змеях. Когда все разошлись, поручик Лукаш велел позвать денщика Кунерта, который увел и уложил на кушетку подпоручика Дуба. Подпоручик Дуб вдруг превратился в маленького ребенка. Кунерта взял за руку, долго рассматривал его ладони и уверял при этом, что угадает по ней фамилию его будущей супруги.
«Как ваша фамилия? Выньте из нагрудного кармана моего мундира записную книжку и карандаш. Ваша фамилия значит Кунерт. Придите через четверть часа, и я вам оставлю здесь листок с фамилией вашей будущей супруги».
Сказав это, он захрапел, но вдруг проснулся и стал что-то черкать в своей записной книжке, потом вырвал исписанные листки и бросил их на пол. Приложив многозначительно пальцы к губам, он заплетающимся языком прошептал:
«Пока еще нет, но через четверть часа лучше всего искать бумажку с завязанными глазами».
Кунерт был настолько глуп, что действительно пришел через четверть часа и, развернув бумажку, прочитал каракули подпоручика Дуба: «Фамилия вашей будущей супруги пани Кунертова». Когда Кунерт показал бумажку Швейку, тот посоветовал ему хорошенько ее беречь. Такие документы от начальства должно ценить. В мирное время на военной службе не было такого случая, чтобы офицер переписывался со своим денщиком и называл его при этом паном.